Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу у микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Всех вас поздравляю с Новым годом.
Отец Дмитрий, недавно услышала, что литургия изначально не предполагала зрителей, которые не причащаются. Прошу объяснить, в связи с чем в настоящее время такие довольно жесткие правила ко причащению, так что человек порой даже и причаститься не может.
Ну, я не знаю. Я в церковь давно хожу. Больше 40 лет. Никаких чего-то жестких правил вообще не заметил. Чего тут такого жесткого? Это, может быть, тот, кто спрашивает, у них там в храме очень как-то жестко.
Ну, чтобы причаститься, человек должен 3-дневный пост соблюсти, прочитать каноны, последовали к причащению, подготовиться к исповеди, быть на вечернем богослужении. И все это вкупе создает для людей препятствия.
Я думаю, этот вопрос можно разрешить.
И каким образом он решается? На уровне...
А любой вопрос решается, ну как, в диалоге. Вот я помню, мне было тогда... Ну, не знаю, что-то чуть меньше 20 лет. Я прихожу в храм. И там священник. И он мне говорит, что сейчас Светлая Седмица, а что ты делал постом? Я говорю, я постом постился и причащался святых Христовых тайн. Причащался в Великий Четверг, причащался на Пасху, на ночной службе. А сейчас Светлая Седмица, и хочу, согласно 66-му правилу Вселенского Собора, подчиняясь воле святых отцов, также причаститься святых Христовых тайн. Все, мы решили этот вопрос.
То есть пошел вам навстречу?
Я говорю, вы же не хотите, чтобы вы явились нарушителем правила
батюшка... Церковного правила.
Да. Но он не хотел. И все, мы разрешили этот вопрос. Всегда можно как бы потолковать и решить.
То есть этот вопрос решается именно индивидуально в том храме, в котором ты хочешь причаститься?
Нет, не всегда. Может быть, батюшка будет не согласен, а для этого есть благочинный. Пойти к благочинным.
Но вот эти правила подготовки ко святому причащению, насколько они обязательны?
Это правило как некий идеал. Любой мирянин может сказать священнику, а ты или вы постились 3 дня перед сегодняшней литургией? А как может правило к причащению для мирянина быть строже, чем для священника? Не может быть. Священник должен быть образцом примера. Если ты не постишься 3 дня перед литургией, тогда зачем ты бремена неудобоносимые возлагаешь на человека? Не имеешь права. Почему? Это противоречит Евангелию. Поэтому не надо сочинять. Есть такой идеал, а в некоторых вот древних монастырях, я читал, в одном был устав, там такой, рыбу ели 1 раз в году на Пасху. Ну так... Всякие существуют правила, и все. Но это зависит от возможности человека, от возраста, от христианской опытности, от степени воцерковленности. Ну, там тысячу надо священнику очень мгновенно соображать.
Ну, если священник хочет соображать.
А если нет, для этого существует благочин. В благочинно избирает обычный епископ такого священника наиболее толкового, наиболее образованного, быстро соображающего. И все вот прийти сказать, да даже можно не прийти сказать, а вы скажите, пожалуйста, а кто у вас благочинный? И разговор сразу пойдет в правильном русле.
Как воздействовать на морально разложившихся подростков? Какие способы влияния?
Смотря кто. Если человек работает в детской комнате милиции, то у него одни рычаги. Если это отец, у него другие рычаги. Если он является педагогом интерната, где он учится, то третьи рычаги. Поэтому так вот нельзя сказать, какие. Тут огромная палитра.
Ну, скажем, просто жильцам дома, во дворе которых эти подростки собираются.
Это очень просто. Первая инстанция – участковый. Вторая инстанция – начальство УВД, которому участковый принадлежит, все участковые – они являются сотрудниками в структуре. Если меры не приняты, в районную прокуратуру. Если меры не приняты, тогда генералу, начальнику, если Москва, ГУВД Москвы, им пропишут такого, что при первой же карусели на вылет. Потому что жалобы вообще никому не нужны. А и помимо начальника ГУВД-то есть еще заместители министра. Есть министр. То есть надо за это взяться. А не просто у нас как. Ребят, что хотят, то делают. Их родители не воспитали. А мы все. Там и курят по подъезду, что хотят, делают. Участковый не должен лениться, должен прийти, принять меры. У него огромный арсенал. Вплоть до задержания, до привода в милицию. Очень. Штраф может наложить на родителей. Огромный. Просто у нас замечательные законы. Только надо не лениться.
Пашка, вот в продолжение темы.
Да.
Столкнулась с тем, что недалеко от детской площадки, расположенной в центре поселка, почти под окнами районной поселковой администрации, некие граждане почти каждый день устанавливают тележку-раскладушку с пропагандой церкви свидетелей Иеговы. Куда только не обращались. Кончилось тем, что они остались стоять там, где стояли, а милиция, администрация сказали, что нет закона, чтобы их оттуда прогнать. Приму от вас любые советы, которые помогут отдалить наших детей от такой пропаганды.
Нет, надо жалобы писать все дальше, дальше, дальше. Привлекать прессу.
То есть этот вопрос нужно просто задавать, наверное, вышестоящим.
Все время выше, все время жаловаться, писать и в область, и в Москву, и во все средства массовой информации. И снимать на мобильный телефон, выкладывать ролики с просьбой, портреты тех, кому обращались, их должности, их телефоны.
То есть подключать общественность.
Конечно.
И как-то заводить.
Да. Ну вот, живет глава администрации там-то и там-то. Взять у дома, выставить пикет. С его фотографиями главы администрации. Вот. А на следующих выборах прокатить его. Пускай на комбайне работает. Все законно, демократично, без побоев.
То есть здесь просто нужно...
Народ является источником власти. А все люди, начиная от президента и кончая билетера в государственном кинотеатре, являются слугами народа. Такими являются все министры, их замы, начальники департаментов, они все должны служить своему народу. Если закон нарушается, если они служат, для этого существует прокуратура вплоть до генеральной. Если генеральная не слушает, тогда подключаем прессу. Это четвертая власть. Пресса, пикеты, забастовки. То есть нужно привлекать внимание к проблемам. И любой глава администрации, но если он не больной. Если больной, тут ничего не сделаешь.
Пашка, вот...
А если не больной, он понимает, зачем ему шум.
Пашка, вот уже давно в России привлекаем внимание к проблеме абортов.
А большинство населения у нас, 52%, является сторонниками абортов. Как только цифра 47% превысит 50%, их запретят. Поэтому наше дело просвещение масс.
Вот как раз спрашивают, как вы думаете, какие шансы на то, что ходатайство о запрете абортов будет удовлетворено в Конституционном суде?
Никаких шансов. Просто ни одного шанса нет.
Почему такая?
Ну, потому что я знаю общественное мнение, в чем состоит. Это люди занимаются самопиаром. Больше ничего. Это абсолютно холостой выстрел, имеющий такие, ну, провокационные задачи. Если они выстрелят, то 10 лет этот вопрос уже не будет рассматриваться. Это нужно ждать смены всех судов. Тогда, а так еще раз подать, скажут, да мы же рассматривали.
Да, решение принято, что же вы еще?
Да, решение принято, оно будет принято отрицательно.
То есть даже подача этого ходатайства, она сейчас не своевременна.
Абсолютно не своевременно. А более того, оно вредно по результатам. Результат будет просто вредный. Но те люди, которые этим занимаются, они, собственно, наверное, им это и надо.
То есть они инициируют заведомо отрицательный этот результат.
Да, да. Потому что им главное быть такими, ну, как бы, во что бы ни стало оказаться борцами. А результат, ну, потому что одним нужно потрясение, а другим нужен результат. Мне нужно, так как я 25 лет этим занимаюсь, мне нужна отмена абортов. Но я готов один против тысячи. На каждый хрупь я кладу тысячу, что это будет отрицательный ответ. Готов пари держать с любым активистом, который выступает за эту подачу. Я абсолютно точно знаю. Более того, всех тех людей, которые участвуют в этом, я их лично знаю.
И никак до них не донести вот это вот?
Да нет, все прекрасно, но для президента, который отвечает за мир и спокойствие страны, важно, чтобы народ был в покое. Эти люди, которые пишут петиции, сколько они могут вывести на улицу людей? Максимум 3000 человек. Все. А подписи собрать это очень просто, потому что у нас 47% населения, они против абортов уже. Но это благодаря не их работе, а нашей, церковной. Это мы занимаемся просвещением, работой со школьниками. Они нет. Они вот хотят воспользоваться плодами нашего труда. И, как я думаю, что они специально делают провокацию, чтобы наша работа 25-летняя пошла на смарку. Потому что мы начали работу, когда они еще в детский сад ходили. Все эти, так сказать, борцы.
А для того, чтобы эта борьба увенчалась успехом, чего не хватает?
Ну, государственная власть, она прекрасно информирована о всем том, что происходит в народе. Поэтому, когда увидит, что народу действительно это надо, этот закон будет принят в течение 3 дней. Почему? Крым перешел в Российскую Федерацию. Ну, потому что 97% хотели этого. Несмотря на там межлисовскую татарскую группировку, несмотря на работу всяких спецслужб разных государств, ничего не вышло.
То есть у нас народ в большинстве своем все-таки за уничтожение собственных детей.
Конечно. Это небольшое, но, так сказать, очень вполне. Дело в том, что к этому причастны практически...
А что за категория этих граждан, которые хотят уничтожать? Вот это кто? Это из старшего поколения?
В основном женщины, которые делали аборт. А таких большинство в стране. Им тяжело даже просто признать, что я убийца собственных детей. Это первая, самая обширная категория. А вторая категория – это врачи, для которых это есть бизнес.
То есть врачи, которые призваны защищать жизнь?
Они, да, лечить. Они, потому что у нас убийством наших нерожденных деточек занимается Минздрав. Абсурд. Ну, в нашей стране много всяких абсурдов. Еще остались от прежней эпохи. Поэтому тяжелое наследие прошлой эпохи. Чтобы его преодолеть, ну вот, например, ты вот смотрел телевизор в последнее время? Ломают памятник Ленина. А, так сказать, дикторы телевидения чуть не со скорбью это говорят. Вместо того, чтобы вообще на всю эту державу распространить и все, и как бы освободиться от этого наследия.
Ну, считаю, что это история наша, которую мы должны хранить.
Нет, это история, никто не спорит, но непонятно, почему каждый город должен быть украшен улицей, и каждый город должен быть украшен статуей. Среди этих статуй примерно 0,5% является действительно произведением искусства. Но можно из них создать какой-то Ленина парк или еще там. Ну, искусство должно быть в музеях. Я не понимаю. А вот, допустим, была оккупация Германии Киева. Давайте памятник Гитлеру поставим. Это же наша история. Ну, Москву не отдали. Но Смоленск. Фашисты были? Это наша история. Давайте сейчас сделаем бронзовый памятник там фашистской армии. Или там в этом, в Царицыне сделаем памятник этого фельдмаршалу немецкому, который там в окружение попал и сдался. Что они стоят, обнявшись с Гитлером. Это же наша история. История. Не надо парить мозги. Почти. Есть в истории хорошая вещь, есть плохая.
Но мне кажется, что сейчас меньшинство все-таки людей за сохранение вот таких вот напоминаний нам об истории нашей.
Ну,
и все-таки они стоят.
Ну, вот именно потому, что под каким-то странным предлогом.
Вот вы говорите, что если большинство народа захочет, то это будет все решено.
А большинству, к сожалению, другое заботит.
То есть им это вообще...
Как вот молодежь сейчас говорит, фиолетово. Я не знаю, что это значит, но очень так выглядит поэтично. Я бы сказал, в таком... имажинистическом духе. Фиолетово.
Батюшка, где-то читал, что если человек исповедуется у одного священника, а постыдные грехи идет исповедовать к другому, это грешно. Как будто человек пытается обмануть Бога. Это
нет,
действительно
Бога
грех.
Он не пытается обмануть, но понимаешь, какое дело? Если какому-то больному прописали дозу, допустим, 500 миллиграмм какого-то лекарства нужно принимать ежедневно. Он берет, делит таблетку на 8 частей и принимает только 1/8 часть. А потом удивляется, что у него, так сказать...
Результатов
нет. Так же и здесь. Конечно, стыдно, но стыд же лечит. Стыд лечит. Стыд человека удерживает. А человек делает так, чтобы ему не было стыдно. Если человеку уже не стыдно, то он открыт для греха. Наоборот, чем мы отличаемся от животных? Что у нас есть стыд. А люди, которые в той или иной степени потеряли стыд, но они ничем не отличаются.
Это как некая защитная такая вот...
Да, это для... защита совести и своей души. Вот для чего. Да не хочет, ну пусть памятнику Ленина идет и исповедуется. Какая разница? Ведь цель исповеди какая? Лекарство. Пришел, если во врачебницу, да не исцелен, а ты идешь. Вот какая цель. А кто тебя вообще просит исповедоваться? Да и не надо. А вообще зачем в церковь ходить? Каждому это все равно, что прийти на исповедь и сказать, ну, батюшка, я во всем грешен. Ну, и отлично, и ступай.
Каждому больному...
Так ты во всем грешном и умрешь.
каждому больному хочется, чтобы лекарство было сладким. Не хочется горькие периоды глотать.
Это да. Но ведь когда припечет, ведь человек на операцию идет. Вот. А уж анестезия зависит от священника. Поэтому тут, ну, обычное такое... Ну, не хочешь. Тем более, ну, чем можно удивить священника? Но только который месяц еще только служит, его еще можно чем-то удивить. А который 40 лет отслужил, его ничем не удивишь.
Ну, некоторые очень заботятся о мнении священника о себе. Думают, что если я что-нибудь такое скажу, батюшка во мне разочаруется.
Так некоторые. А некоторые вообще в церковь входят десятилетиями, не являются христианами. И даже не понимают, что это такое. Просто не понимают. Они не понимают ни Евангелия, ни проповеди. Ты разве с этим не сталкиваешься?
Да сталкиваюсь, батюшка. Меня это, кстати, очень удивляет.
Толкуешь, вот объясняешь человеку, а человек вообще не слышит. Он что-то свое такое буробит, и все. И что тут, за руки хватать или кнутом стегать?
Ну, вот его мера такого, я не знаю, потому что действительно вообще не входит.
Ну, просто есть христиане, а есть не христиане. А религиозное чувство есть у всех. И каждый это чувство справляет на тебя. Вот и все. Ему, у него есть религиозное чувство, ему надо там на Рождество прийти, на Пасху, там попоститься, там, может быть, или там съездить в Печоры. Вот он реализует. Но в этом, ни в одном действии нет никакого христианства.
Но при этом он еще требует от священника, чтобы его...
А ну, это священник, это такой автомат. Ты туда пускаешь нечто, а тебе... Так, батюшка, помолитесь, так сказать. А вот, батюшка, у меня племянник пьет, курит, с женой дерется, вот детей бросил, вы помолитесь. Батюшка, а, давай, сейчас все брошу, сейчас буду молиться. Батюшка, вот я сегодня с мамой поругалась, помолитесь. Меня дедушка раздражает, помолитесь. Сейчас вот. Батюшка сейчас будет молиться, а они будут продолжать там телевизор смотреть. Ну и что, это христианство, что
ли? Может быть, путь к христианству?
Нет.
То есть такой пока детский этап этого пути.
Это даже не детский. У детей все по-серьезному. Это просто, ну как бы вот, буквы перепутал. Думал метро, а это Макдональдс. Вот.
Муж насмехается над моими родителями, всячески их обзывает и оскорбляет. Батюшка, научите, как быть в этой ситуации мне, как жене?
Да никак. Дольше нужно было выбирать мужа.
То есть ошибочка вышла.
Кто знает? Не знаю, может быть, в процессе выяснилось. Не знаю, каждый вопрос, он требует исследования. Вот по таким вещам, ну, а может быть, родители крокодилы?
Да какими бы они ни были, это же не повод их оскорблять. Человек заведомо тебя
старше.
Хорошо,
а если он такой вообще с детства невоспитанный человек, этот муж?
Ну, не доглядела.
Ну, не доглядела, теперь вот живи, думаю. Но спорить с ним, ругаться, ну, это бесполезно. Жизнь дома в ад.
То есть глотай ты эти пилюли, которые муж тебе прописывает. Так получается.
Ну, или так смирение и терпение надо как-то воспитывать. Это самый лучший способ. Во всяком случае, нет церковного правила, которое позволяет разводиться с мужем, если он ругает твоих родителей. Ну, нет такого.
Вот интересно, если людям дать волю написать такие правила.
Ну, я думаю, в стране немного найдется людей, способных такую толстенную книгу прочесть. Да, это вряд ли.
Такой вопрос, отец Дмитрий. Как отличить батюшку, который искренне служит Богу, от батюшки, который, прикрываясь Библией, просто зарабатывает деньги?
Не знаю, я таких, которые просто зарабатывают деньги, не встречал. Потому что люди, они не глупы, а даже наоборот.
То есть это какой-то такой придуманный вопрос, ну, получается.
Да. Как-то, как отличить? Это был такой анекдот. Чем отличается унитаз от рояля? Человек говорит, не знаю. Но если не знаешь, тебя вообще даже в общество брать нельзя. Ты сможешь перепутать. Поэтому так же и здесь это.
Влияет ли аборт каким-то образом на последующих родившихся детей? Могут ли они почувствовать совершенный грех матери?
Ну, дети обычно над этим не задумываются, но влиять, безусловно, влияет.
То есть в каждом последующем ребенке будет нечто отпечатано?
Ну, а как же, если мать и отец у них убийцы? Это что, влияет? А как же? Обязательно. Всенепременно. Потом ведь как? Убивают детей, чтобы жизнь была полегче. Но на самом деле с теми, кого не убили, будет проблем столько, что эти проблемы перекроют те проблемы, которые были бы там с 8 или 12 детьми. 12-кратно возрастут.
С одним намучаешь.
С одним, с двумя. Хлебнешь не больше, чем с дюжиной. Не меньше, вернее.
Да, пожалуй, побольше. А судя по тому, как вот люди пишут, ну, рассказывают.
Да, да. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот у меня за стенкой дочь изводит мать 90-летнюю. Крик стоит, и бранные слова, и все. Вот что я должна, могу, что я сделать могу? Но я их знаю только так, поверхностно. Ну, или это вообще не мое дело?
Нет, это раз вам слышно, это дело ваше. Именно ваше. Поэтому вы должны, как христианин, этому делу воспрепятствовать. Ну, вот, надо прийти не поверхностно, а серьезно познакомиться и заявить, что вот в чем дело, в чем причина вашего крика. Вот я воспринимаю, что это издевательство. Может, вам нужна какая-то помощь, может, еще в чем-то, вот, и так далее. То есть вполне поле деятельности.
То есть начать все-таки с предложения помощи.
Не, ну, ведь раз поверхностное знакомство, то есть не знает, в чем причина.
Одна женщина тоже пришла. Но
тем более 90 лет такой возраст. Прости, что я тебя перебил. У меня был такой случай, даже не один. Приходит бабушка, тоже так, под 90, и начинает жаловаться на дочь. И рассказывает такое, что хочется просто взять пилу и бежать ее распилить живьем, эту дочь. Я пошел к этой дочери и выяснил, что эта бабушка устраивает вообще. То есть у нее такая старческая развилась истеричность. Она, чтобы привлечь к себе внимание, она выходит там ночью на личную клетку, начинает орать, что дочь ее бьет, избивает, привязывает, там, вызывает скорую помощь, милицию. Все не так. Дочь это просто, ну, ангел во плоти. Причем, оказывается, дочь я знал. Она ходит в наш храм. Ничего подобного нет. Это все просто бабушку надо как бы лечить. А она, дочь, жалеет отдать ее в больницу. И вот такое проявление старческого маразма, слабоумия и агрессивности на фоне истеричности. Вот, поэтому тут...
Да, мы привыкли всегда принимать сторону как бы слабого. Оказывается, что здесь ситуация-то все...
Бывает наоборот.
Наоборот.
Что страдающая сторона, ее дочь, которой тоже немало, ей за 60. И вот она с ней, как бы, все соседи в курсе, местная эта самая станция скорой помощи в курсе.
Вот она теперь пришла в церковь.
Да.
Права качать.
Да.
На мой вопрос про чувства к замужней женщине вы ответили, что нужно постараться забыть ее, не разрушая чужую семью. Но как ей быть, если она и без моего вмешательства давно хочет уйти от мужа, но уйти некуда? Жизни совсем нет.
Некуда идти. Она в Люксембурге живет? Я что-то не понимаю, как в России, вот сейчас почти 1 000 000 беженцев приехало из Украины, им есть куда. А тут некуда. Что-то я вообще не пойму. Как это вот так вообще-то вот некуда?
Ну, человек не предполагает уезжать из Москвы.
Ну, что на это сказать? It's your problem. А зачем Москву? В другой район. Переедь, да и проблемы.
Бывают ли на пути к Царствию Небесному такие преграды, которые человек не смог бы преодолеть?
Ну, собственно, глупость только.
То есть, если человек вот надумал...
Ну, бывает, знаешь, говорит, непроходимая глупость. Вот это как раз вот непроходимая глупость, когда человек не обучаем совершенно, тогда только на милость Божию можно рассчитывать.
То есть, когда человек ничего не слышать не хочет, не понимать, не
нет, разуметь... он, может, хотел бы, но у него не связывается ничего.
То есть, в силу каких-то внутренних повреждений, что ли?
Ну, может, органика, а может быть, еще там чего-то. Это вообще таинственно. Это надо в институт мозга обращаться. Я не специалист совсем.
С Новым годом, отец Дмитрий. Как церковь относится к гуляниям на Новый год? Идет рождественский пост. Вроде мы все русские, православные.
Нет, пардон. Мы все русские, но не православные. Это вот я с этим категорически не согласен. Наши предки, да, были православные, им бы в голову не пришло на Новый год гулять.
А как праздновали или встречали Новый год?
Никак. Такого вообще праздника не было.
Он был 1 сентября.
Ну, сперва да, но когда Петр I, он, идя на поводу у Западной Европы, форточку он открыл, и там вот решил...
Надуло.
Надуло оттуда всяких фейерверков, всяких вот... Даже русский город Святого Петра, ну, назвал Санкт-Петербург. Ну, это о чем-то говорит или нет? По-русски трудно даже выговорить. Ну вот, и это потихонечку началось сначала... С головы, со столицы. А потом уж при советской власти, когда нужно было отменить Рождество, он в сознании нашего советского народа полностью заменил Рождество. Он вобрал в себе елку, вместо Вифлеемской звезды это Кремлевская. И все вот такая атрибутика празднования Рождества, она, так сказать, была захвачена большевиками, как и название наших улиц. Вместо Соборной площади, площадь Ленина, ну и так далее. Урицкого, это Минжинского, ну, всех, Свердлова.
Всех помянули, всех.
Да, да. Да еще не всех, я их всех знаю наизусть. У меня по истории партии была пятерка.
И с тех пор они как, не уходят, да?
Нет, как-то в памяти осталось, молодой был.
То есть современные гуляния – это просто дань тому советскому времени?
Да, да, совершенно верно.
Хотя многие люди же детей крестят, в храм зайдут, куличи посветят.
Спроси у них. Вот я, когда крестил регулярно, сейчас я, ты знаешь, я же редко крещу. Вот, я всегда спрашивал первые 20 лет своего служения, зачем вы крестите? Я ни разу не получил ответа на этот вопрос. Ни одного раза.
Ну, тогда, может быть, люди были еще не очень начитанные, поэтому...
Не знаю, мне кажется...
Церковь открыли.
Сейчас начитанность не увеличилась нисколько. Ну, просто по лицам видно вот людей, которые приходят в церковь. Нет, я-то крещу только у воцерковленных людей, которые ко мне лично обращаются, я их знаю, и, так сказать...
Тут проблемы нет.
Проблемы нет, да. Потому что это было очень тяжело. Всегда. Крестить люди, которые, ну, не то, вообще ничего не понимают.
И все-таки... Немало людей, вот к нам, например, на ночную службу в Новый год пришли в храм. С каждым годом их становится больше, больше.
Хорошо. Вот сколько было причастников?
115.
115 причастников. Замечательно. Какую часть 115 человек составляет от 10 миллионов москвичей?
Я надеюсь, не только в нашем храме это служит.
Ну, нет, я еще знаю один в нашем округе, где тоже, где настоятель даже сказал такую фразу. Мы, наверное, одни в Москве ночью служим. Вот. Но вот на самом деле он не один. Я думаю, есть несколько храмов, но я уверен, что нету 500 причастников.
На всю Москву.
А сколько людей, которые спать не дают до утра? Одно количество этих, так сказать, ракетчиков сколько?
Написали, кстати, в интернете. 250 тысяч встретили Новый год на улице.
Вот. Да, если встретили, пусть они его опишут. Что это за встреча?
Ну, каждый по-своему его увидел.
Ну, Новый год – это вообще не событие. А что ж тогда новый месяц? Вот у нас в церкви полагается, по принятому такому нашему, ежемесячно, начало нового месяца совершать молебен водосвятный. Пожалуйста, вот это отметили. А тут-то что? Пострелять? Пострелять, выпить, поорать, погулять, подышать свежим воздухом. И опять милость Божия. Новогодняя ночь теплая. Чтобы все эти 250 тысяч человек, они, никто бы не замерз, упамши. Так что это вот просто вот милость Божию я ощущаю даже в этом праздновании.
Совсем недавно появилась какая-то новая мода обниматься с девушками при встрече. По-моему, это как-то нецеломудренно. Но, может быть, я заблуждаюсь, и это позволяет быть более раскрепощенным. А что вы думаете насчет этой новой моды?
Ну, не знаю. По-моему, этой новой моде уже несколько десятков лет.
То есть человек просто дорос.
Ну, просто заметил, я не знаю, по-моему, это уже стало сплошь и рядом. Ну, назвать это целомудрием, конечно, нельзя. Это совершенно верно.
Ну, это так потихонечку входит в обиход общения молодежи. То, что раньше считалось...
Это входит в обиход, я согласен. Но какие последствия? Результат этого обихода 50% брака распадает.
Ну, потому что люди начинают жить до брака.
Ну, вот. И все. Так что они, люди хотят быть несчастными. Женщина хочет, чтобы ее бросили. Она ведет себя так, как женщина одноразового использования. Ну, так и пожалуйста. Результат такой же. Такое к тебе отношение. Изменить ситуацию, вот, допустим, в нашей семейной жизни, можно в течение одного дня. Все женщины возвращаются к целомудренному образу, к целомудренной одежде, к целомудренному поведению. Все. И каждая будет из 20-30 претендентов выбирать себе мужа. Долго, внимательно, изучая, советуется с родителями, с батюшками. Ошибки тоже возможны, но все-таки не в таком количестве, как сейчас. А сейчас все как бы наоборот.
Так как раз страх остаться незамеченной и ненужной.
Опять, как незамеченной, когда они все так будут себя вести? Как было у нас вот до 50-х годов. Было сплошное целомудрие. Сплошное. Практически 100%. Песни петь, хороводы сидеть, посиделки. Там, ну, не-не-не-не-не. Были семьи, были крепкие, была любовь. А если это все разрушить, то и все.
Если вдруг не была прочитана разрешительная молитва на исповеди, нужно ли повторять исповедь заново? Или что в этом случае делать?
Кому?
Исповедующемуся.
Это на исповедь вообще никак не влияет.
То есть прочитал священник молитву или не прочитал?
А кому какое вообще дело? За священником? Следит епископ. Каждый должен делать свое. Ты пришел исповедоваться? Исповедуйся.
Человек исповедовался.
Молодец.
Но молитву над ним не прочитали. И он
отходит... Но как не прочитали? Он что? Потому что я, например, про себя читаю. В течение там секунды. Ну, может быть, двух. Как он может знать, прочитал я или нет?
То есть это могло показаться просто?
Да не знаю. Нет, у меня есть прихожан, который ко мне ходит, ну, не один десяток лет. Она тоже, даже отцу Кириллу Павлову на меня жаловалась, что я не читаю молитву. Отец Кирилл сказал, ну, так к нему не ходи тогда. Но я говорю, ну, тебе отец Кирилл сказал не ходи, ну, вот и не ходи. То есть ты должна, либо ты веришь, что я читаю про себя, либо ты не веришь, что я читаю. Ну тогда до свидания, полно священников, которые вслух даже читают. Ну просто ко мне очередь 100 человек, а к этому священника 11. Поэтому он может каждому там прочитать, не спеша.
Но когда 5-6 священников рядом стоя исповедуют, и каждый будет читать вслух... Это
тоже неудобно. Как бы странный. Да не, ну что там спорить? Все свободны. Что-то тебе не нравится, особенно в большом городе, да иди в другой храм.
У Муж мой болен, у него навязчивая ревность. Я изо всех сил стараюсь не давать повода. Но все равно по пустяковому и совершенно невинному поводу мой муж прогнал меня из дома, не хочет со мной общаться, не слушает мои доводы, все время кричит на меня бранными словами. Батюшка, дайте совет, как мне быть?
А то уже все решилось уже. Из дома прогнал, живешь, никто не бранится, тишина, покой, все.
Так вот видишь, женщины неуемные-то. Люблю, говорит, его, жалею его, не хочу разводиться.
Нет, любовь, ну, а я же не говорю разводиться, я раз так сказал.
Живи просто поводаль.
Поврось. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. С новолетием вас, батюшки. Будьте любезны, вот скажите, вот по поводу Украины, там так много сейчас горя событий, вот реки крови, и на Новый год эти ужасные события, вот никак уныние не проходит. Может, вот как-то посоветуете, ну, какие-то сугубые молитвы или вообще, я считаю, что вообще какой-то, ну, траур надо по всей стране объявить. Ну, прости, Господи, спаси, Господи, извините.
Но вообще-то траур объявляется, когда дело уже закончилось. А сейчас все в процессе. Мы, например, ожидали, что с новогодней ночи начнется. Ну, началось. Что тут? Раз три дня американские военные самолеты завозили из Афгана всякую технику военную. Ясно, для того, чтобы стрелять. А зачем еще? С другой стороны, все попущено Богом для нашего вразумления. Тут траур. Ну что траур? Это что, черные платки, что ли, надеть? Нет, это толку от перемены одежды ничего не зависит. А вот если Богу молиться, как вот святейший патриарх нас всех призывает, и на Украине так молится, и в России, то вот это как бы переломит.
Батюшка, вот вы говорите о вразумлении. О каком вразумлении Господь ждет от нас? Какого?
Ну вот надо это почувствовать.
То есть, может быть...
Ну, людям, которые далеко от этой проблемы, и вообще всем здравомыслящим понятно, что конфликт никакой военными средствами решить невозможно. Поэтому это как бесполезно. Также жители Украины тоже должны понять, что уничтожать собственных граждан это как бы ну, минимум, нехорошо. Это постепенно, но все как-то поймут.
Но вот как-то не происходит этого понимания.
Ну, еще, значит, недостаточно времени. Но сейчас же ведь все-таки не вечно будет теплая зима-то. Сейчас только декабрь прошел.
От того, что людям станет хуже, скажем, от морозной зимы, мне кажется, зло бы только прибавится.
Ну, с другой стороны, это же уже понуждает киевские власти закупать уголь на Донбассе. То есть уже вступает в торговые отношения. Но торговля же, она противоречит войне. Не знаю, точно ли, я не историк, но говорят, последние эшелоны в Германию из России ушли 21 июня.
Эшелоны с чем-то, с каким-то
с продовольствием, там, с товаром, да.
Ну да,
но,
на последний момент.
Но когда уже самолеты немецкие прилетели, уже никто ничего не отправлял. Это же понятно.
Так, да. Паш, простите, слышал тут мнение. Прямо вот с Украины. хватит кормить эту Россию. Что ж мы ее постоянно кормим-то?
Так нет, я когда учился еще в семинарии, когда ребята с Украины, особенно с Западной, у нас там много учащихся было, вот, они говорят, мы все время думали, что мы кормим Россию. А когда приехали в Сергиев Посад и увидели, в каких нищенских избушках живет народ, это в городе. У нас таких домов вообще нет. Все кирпичные, там полутораэтажные дома. Кто кого кормит. Но ведь промышленность-то на Украине, она же все больше, больше, больше деградирует. К чему это приведет?
Ну, к полной зависимости от Запада.
Ну да, но зависимость тоже. Ведь и сейчас уже и с пенсиями проблема, с девальвацией проблема. Ну и так далее. Это же все будет нарастать. Одно дело месяц, а другое дело год, два, три. Будут вспоминать, за что мы боролись. Придется репрессии вводить, как при Сталине. Слово сказал — тюрьма. Но иначе как?
Взбунтуется народ.
Ну, не знаю, не дай бог. Это же все русские люди. Не приведи Господь увидеть русский бунт. Я не думаю, что бунт украинский сильнее отличается, чем от бунта архангельского. Алло, добрый вечер.
Да, батюшка, здравствуйте. Знаете, сегодня вот смотрела телевизор, показывали, как мусульмане празднуют день рождения своего пророка. Ты знаете, прям, ну, вот завидно стало. Столько мужчин, все трезвые, все такие серьезные. Какой-то государственный праздник. Вот этот президент их, ну, в Чечне, президент их вызвал, так сердечно все говорит. Когда у нас, будет ли такое когда-нибудь, можно когда-нибудь переломить ситуацию? Ведь у нас, если Рождество, ну, ночная служба, так одни там пьяные только приходят, эти мужчины, ну, молодые там эти ребята тусуются. В храме в основном одни женщины, ну, в процентном соотношении.
Это, хорошо, конечно, что вы мне это рассказали, я потому что этого ничего не знаю. Про то, что у нас в храме женщины, про пьяную молодежь, это я ничего не знаю. Вы, слава богу, мне, старому дурню, открыли глаза. А теперь я вам скажу, когда это у нас кончится. Кончится через 20 лет после того, как русские женщины перестанут убивать своих детей, перестанут ложиться в кровать с мужчиной, который не есть тебе муж, и когда выбирать будет мужей, таких, которые будут воспитывать ее сыновей и дочерей. Как это делается в Чечне? Когда была война в Чечне, чеченские женщины продолжали рожать по 8, по 10 детей. Несмотря на то, что жили в палатках, им отпускали по килограмму риса и там еще какие-то, но продолжали рожать. Мужчины были на войне у них, вот, а они продолжали рожать детей. Каждый мужчина считает своим долгом не водку пить, а трудиться и воспитывать своих сыновей. Этому посвящено вот все время, все, так сказать, сердечное их участие. Поэтому они, представляете, вот папа идет в мечеть. Куда пойдет сын? Конечно, в мечеть. А у нас папа идет куда? В пивную. Или там на рыбалку. Вот и куда пойдет сын? В пивную или на рыбалку? Так что, что тут? И если женщины... Вот это зависит от этих женщин, которые ходят в храм. Не убивать детей, а рожать. В кровать в чужую не укладываться, а только собственному мужу. И через 20 лет будет новое поколение, новый народ. Вот и все. Не хуже, чем в Чечне. Всего вам доброго, с Новым годом.
Спасибо, батюшка. Всего доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».